Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Самая лучшая в мире отбивка прозвучала. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00. А значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гигзон» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атака культуры. Сегодня тема будет сложная, и не только потому, что нам в 50 минут придется уложить огромный массив размышлений, но и потому, что лично мне сегодня предстоит выступить в неприличной роли эдакого адвоката корпорации зла. Дело в том, что в далеком-далеком 19 веке сказочник Ганс Христиан Андерсен написал и выпустил трогательную, печальную и очень высокоморальную сказку про маленькую русалочку, которая в собственных стремлениях к неизведанному сначала изуродовала себе жизнь, затем превратилась в прекрасное создание, которому дано искупить свои грехи и попасть в Царствие Небесное. Это я сейчас не выдумываю, это оригинальный сюжет русалочки, между прочим. История была очень сложная с точки зрения всех метафизических смыслов и по сей день вызывает массу интереса у критиков и исследователей по всему земному шару и за его пределами. Первая полноценная самостоятельная экранизация «Русалочки» случилась далеко не сразу, но к нашей с вами гордости на территории нашего Отечества больше полувека назад, в 1968 году. И получается, кстати, что у нашей советской «Русалочки» в этом году юбилей 55 лет, за что мы ее и сердечно поздравляем. Затем «Русалочку» экранизировали, конечно же, обязательно японцы в двух великолепных аниме-адаптациях. Снова мы экранизировали. И в конце концов до нее добралась корпорация Disney. Из-под пера блестящих диснеевских мастеров Джона Маскера и Рона Клеменса, которые подарили миру огромное количество узнаваемых персонажей, в том числе, кстати говоря, они работали над Аладдином, в том числе успели поработать над Моаной, в 1989 году появилась их диснеевская «Русалочка», которая подарила оригинальной сказке максимально светлый хэппи-энд. Все в традициях Диснея. И вот спустя какое-то время Дисней взял за моду бабахать ремейки своих фильмов. Под нож попали и «Король Лев», и «Питер Пен». И вот в 2023 году, в конце мая, выходит киноадаптация мультфильма «Русалочка», которая оказалась крайне неоднозначной. Сегодня в подкасте «Гигзон» на Теос Медиа прожарка новой «Русалочки». Будет пахнуть рыбой. Я, Олежа Никитина, приветствую всех в нашей уютной виртуальной студии. Наша ведущая Наталья Лисовая. Привет, Наташ.
Всем-всем привет.
В гостях у нас свои собственные замечательные принцессы, которые, в общем-то, гораздо даже интереснее диснеевских. Во-первых, они большие фанаты сами классической диснеевской «Русалочки». Это модельер-дизайнер Ева Хренова. Привет, Ева. И косплеер Карина Шилова, у которой, кстати, даже есть образ русалочки в копилочке косплея. Привет, Карина.
Привет.
И мы рекомендуем подписаться в соцсетях на наших замечательных гостей. Но прежде чем мы пойдем дальше, я напомню всем нашим слушателям, что мы существуем только за счет вашей поддержки. Это может быть лайк, репост, комментарий, а также донат. Если вы считаете нашу работу важной и интересной, то мы всегда рады почувствовать лучи вашей горячей поддержки. Ну, а я перекину пока что задачу говорить, пользоваться своими прекрасными голосами нашим двум гостям. Спрошу собственный краткий взгляд на новую «Русалочку». Прошу начать Еву Хренову, потому что у нее просто имя на букву «Е», это раньше, чем на букву «К». И потом уже Карина подхватит. А Наташа будет активно разбавлять всю эту беседу. Ева, как тебе «Русалочка»? Я, кстати, ты мама, у тебя есть замечательный сын. И вот мне просто интересно даже твой взгляд с этой точки зрения. Потому что наверняка в детстве ты смотрела диснеевскую оригинальную «Русалочку». Станешь ли ты показывать оригинальную диснеевскую «Русалочку» своему сыну? И есть ли шанс, что покажешь новый фильм?
Начну издалека, наверное, немножечко, раз ты задал такой обширный вопрос, на который одним предложением не ответишь. Смотри, я не просто фанат старой диснеевской «Русалочки». Будем так ее называть. Старой, новой, я
думаю. Старая «Русалочка».
Различие, да. Ну или, я не знаю, 89 и 23. Я настолько фанат 89 года, что мы тут недавно с моим психологом разбирали персонажа Ариэль, и поняли, что в детстве, когда я ее увидела, она настолько сильно впечатлила меня, что на протяжении всей жизни подсознательно я поступала отчасти как персонаж 89-го года. Вот настолько я фанат, даже на подсознательном уровне.
То есть я на самом... будем честны, этот персонаж заслуживает такой любви.
Да. То есть ребенок 3-4 лет настолько сильно впечатлился, что забрал огромное количество качеств в свою жизнь на подсознательном уровне. И я даже не думала об этом и поняла это в возрасте 29 лет почти, что очень многое я взяла от нее. И, соответственно, посмотрев, честно, аж в два захода, я не смогла осилить 23-ю в один заход. Я поняла, что я не могу показать этому, это своему 5-летнему сыну, потому что там есть такие травматичные моменты и настолько кринжовый дизайн персонажей некоторых, что, ну, серьезно, я думаю, ребенка это вызовет не самые положительные эмоции. Особенно момент, когда чайка ест рыбу и сразу же начинает говорить с другой рыбой. Я просто выпала с этого. Серьезно, ребята, это может быть травма, правда. Вот.
Ну, тут, кстати, хороший вопрос. А насколько «Русалочка» 23-го года вообще для детей? Вот у меня такое ощущение, что, ну, как бы, опять же, традиционно Дисней решил сыграть на ностальгии, собрать вот как бы свои денежки с нас, бедных несчастных, для которых «Русалочка» — это было мультфильмом детства. У меня еще традиционно была вот эта кассета, прекрасная, видик. Я перекручивала, откручивала обратно кассету, чтобы еще раз...
Вот тот самый голос.
Да-да, одноголосый перевод. Я, кстати, я очень хотела найти «Русалочку» именно в одноголосом переводе для того, чтобы ее пересмотреть перед эфиром. К сожалению, не нашла. Пришлось вот смотреть в нормальном дубляже, понимаете? Никак не могла. Вот хотела проникнуться, но не получилось.
Карина, вот. Да, Наташ, я просто хотелось бы услышать, да, сразу мнение Карины, чтобы сразу ее ввести в разговор.
По поводу, покажу ли я это своим детям, не знаю. Ну, наверное, нет вообще. Я буду показывать только классику. Потому что я вот буквально перед эфиром специально посмотрела новую «Русалочку». Было тяжело. Это как, я не знаю, сесть на... что-то такое твердое или, типа, мягкое. Ну, я не знаю, это очень тяжело, короче, было смотреть, потому что, как сказать, когда ты привык к классике, ты действительно, вот как Евгения сказала, что вот она жила этим образом, даже как-то вот, ну, 29 лет осознала это, а я вот осознала это, наверное, в 7 лет уже. И когда появился момент покрасить волос в красный, я такая, боже мой, я наконец-таки... Организуя себе этот образ, я, когда уже уехала от родителей, все, я начала полностью поддерживать стиль. Я даже пыталась поставить голос, как у нее, но логично, что мне медведь на ухо наступил, наверное. Но я пыталась, буду пытаться это делать, потому что, ну вот, она какая-то, как это сказать, вот из всех диснеевских принцесс, именно вот эта вот Ариэль, она какая-то вот, ну, хочется к ней тянуться. Она юная, она свежая какая-то. Вот, ну, не знаю даже, как это описать. И настолько яркая, что хочется действительно к ней стремиться. Но вот нынешняя, это настолько все грустно. Как-то вот, да, там красивое море, все вот, фон красивый. Но сама «Русалочка», она настолько блекнет. Учитывая, что какие там сестры, это вообще, мне кажется, будет отдельный вопрос по сестрам и по... как там пошалил Тритон, то, как бы, да, это, я думаю, будет отдельная тема. Короче, я за классику. Также и буду детям показывать только классику. Потому что, мне кажется, психически они не выдержат. Будет очень много вопросов, почему там мать черная, отец белый. И такие вопросы тоже.
Ну, эта мультирасовость, она как бы для Запада, видимо, сейчас в основном тренде. Меня просто больше удивляет, почему фильм настолько скучный. То есть я... можно смириться, на самом деле, совсем, да, может быть, просто в курсе. Я вот... мне повезло, я ничего не ожидал от Диснея, потому что я, в принципе, считаю Дисней корпорацией зла последние, там, 15 лет. И это мой, там, крестовый поход против них, он, наверное, никогда не остановится. Но поэтому я, наверное, у меня степени ожиданий никаких не было. Я знал то, что... ничем, в общем-то, радостным, светлым, прекрасным, замечательным я лично от «Русалочки» не жду. Но в рамках как бы разговора вообще о современных тенденциях я не увидел ничего такого прям вопиющего, чего не стоило бы ожидать изначально. То есть здесь скорее это такой флагман вот так, такого вот западного взгляда на вещи. Все очень реалистичны. Все, нету никаких гиперобразов, да, каких-то. То есть «Тритон» ну, просто спортивный мужичок, не тут мега-супер-ультимативный качок, который был в Диснее, да, «Принц» вполне себе такой обычный чувак, «Русалочка», да, максимально усредненная со всех точек зрения, чтобы можно было себя с любой точки земного шара, себя к ней, наверное, с ней ассоциировать. Здесь, наверное, проблема вообще того, что, как мы воспринимали раньше кино, да, когда кино, ну, часто эта тема поднимается вообще, что раньше кино стремилось к высоким каким-то формам, так как это было был мир другой, иной, горний мир, то он должен был быть всегда красивым, всегда возвышенным, даже если ты показываешь что-то уродливое, оно все равно должно было выглядеть очень красиво, сочно, чтобы человеку просто было эстетически приятно после всей своей серости и унылости посмотреть на красивую картинку. А тут как бы все решили усреднять, чтобы никого не обидеть. Ну, и вот мы получили такой образ. И мне очень интересно у Евы услышать, как у модельера с точки зрения образов, да, почему прошлая «Русалочка» настолько сильно вдохновляла, да, как, почему образы впечатывались в память, как ты думаешь, и почему сейчас ты не ощущаешь этого в новом фильме?
Сейчас будет надолго, приготовьтесь, потому что...
Это вынесло в список отдельный, да?
Да, да.
У тебя экселевская табличка?
Нет, не экселевская, я не настолько, но я прям действительно составила список, и... Действительно, у меня прям есть моменты, которые мне понравились, а есть моменты, которые, дизайнерские решения которых очень многое, ну, скажем так, убили в атмосфере.
Макияж Урсулы, да, небось?
Ну, почему, подожди, имеешь в виду вот макияж Урсулы, он прям все, с ней, вот, к ней никаких претензий, это единственный персонаж, к которому у меня никаких претензий с точки зрения вот именно дизайна, вообще идеально, просто шикарно. Вот по поводу «Русалочки», смотри, там же изначально в 89-й версии было очень ярко подчеркнуто, что у Ариэль на все свое мнение. Это выражалось во всем, в ее поведении, в ее прическе, которая отсутствовала, единственной из всех сестер. Ее выбор цвета бра, который отличался от цвета хвоста, в отличие от всех других ее сестер. То есть там всеми возможными способами дизайнерскими было подчеркнуто, что она не такая, она отличается, у нее на все свое мнение, она не в потоке, у нее есть свои интересы и свои принципы, свои взгляды на жизнь. И, соответственно, отсюда вытекали ее хобби, ее интересы. Интересы надземным миром. Так, надземным, господи, я немножечко заговорилась. Интересы...
Впоследствии в надземном. Да. В оригинальной сказке там надземным интересовалась. Так.
Надводным. Вот я вспомнила слово. Интересы надводным миром. То есть, соответственно, ее нужно было ярко отделить от остальных сестер даже, вот если мы говорим о сестрах. Здесь же что мы видим в 23-й версии? Она не то, чтобы не отличается от сестер. Она даже с точки зрения, ну, как бы с биологической точки зрения, как она, ну, как вид создана в этой версии, она не может себя проявить как персонаж, потому что у нее не бра, а получается чешуя, то есть это просто часть тела. То есть нету ни одной зацепки, нету ни одного аксессуара, которым можно было с точки зрения дизайна показать, что у нее есть свое мнение хоть на что-то в этой жизни.
Родинка. Ну, извините. Очень, кстати, милая родинка.
Да, очень милая.
Просто при этом сам по себе дизайн персонажа очень серый и унылый. Вот ты когда видишь ее сестер, прям, ну, они... прям отличаются, они прям яркие.
Карнавал просто, да.
Да, и тут ты видишь «Русалочку», и ты такой, ну, кажется, проплывало.
А современные феминистки с вами бы не согласились. Как раз то, что она не красивая, то, что она простая, точнее, что она не украшенная.
А я не говорю, что они красивые.
Да, да.
Мы о другом.
Мы про другое. Можно тогда вот эту мысль доведу как раз-таки? То есть, если честно, я когда узнала, что будет ремейк, я действительно, ну, сначала такая думаю, интересно, актрису подобрали, она действительно выглядит как рыбка. Ну, то есть у нее широко поставленные глаза. То есть она действительно вот как вот не с поверхности, с нашей. Она как инопланетная особенно. Да что ж такое со мной сегодня? Она действительно инопланетная. Выглядит очень необычно. Я была рада, что выбрали вот эту актрису. Дреды меня тоже не смутили, потому что мне показалось это логично, что под водой вот волосы вот в таком виде, это не очень комфортно. Вот заплетенные в косы, они гораздо... ну, логичнее выглядит для меня. Но вот именно цветовая палитра, ее вот именно биологические особенности, что у них не бра, а просто вот там чешуя, меня это очень смутило. То есть это действительно убило очень много фишек и не дало раскрыть персонажа. Ну и к тому же вот выбор цвета волос. Я не знаю, кто вообще, кто эти люди, которые подобрал этот... Я не знаю, как это передать, название этого оттенка. Ну, господи. И самое главное, на премьере у нее был абсолютно шикарный, насыщенный цвет волос. То есть он ей идет, этот красный. Я не знаю, вы видели на премьере, как она выглядела? На ней было шикарное серебряное платье, дреды эти же, но насыщенного красного цвета. Ну, кто мешал это сделать? Красивая девушка, очень красивая. Прекрасно подошла бы на роль, если бы дизайнеры грамотно проработали. То есть я понимаю, о чем говорят дизайнеры в этом во всем. Что вот натуральность, и это может быть все среди нас. Вот, то есть вот это вот волшебство среди нас, и русалки среди нас, они такие же обычные. Вот это вот весь вот этот дизайн подводного мира, он настолько натуралистичен, что в принципе это может быть и в нашем мире, но мы просто этого не замечаем. Дело в том, что в «Гарри Поттере» Роулинг тоже говорила о том, что мы просто чего-то не замечаем. Но волшебный мир был настолько прекрасен и завораживающим, что не могли мы от него никак оторваться. Почему нельзя было здесь вписать так же? Я не понимаю. Мне, наверное, нужно немножечко притормозиться.
Ну вот надо здесь сделать ремарку, то, что действительно никакой критики в адрес Холли Бейли, да, которая исполняет роль русалочки, собственно говоря, нету, потому что она, ну, видно, насколько она вкладывается в эту роль, и видно, что она нету какого-то ощущения бездушности исполнения роли, она действительно очень наивная, она действительно очень хрупкая и решительная, нам хотя бы это показали. Да, да, то есть как бы к этому-то претензий нет, а вот все остальное в фильме, оно почему-то как-то начало слишком усредненное, что ли, стало.
Ну, в этом-то проблема, Олег, же не только в том, что они специально и нарочито, да, сделали фильм каким-то усредненным, но давайте будем честны, ну, типа, «Подводный мир» — это точно история про сказку, ну, это вот какая-то магия, которая должна происходить. Когда мы видим что-то настолько реалистичное, как в «Русалочке» 23-го года, ну, у тебя эта магия сказочности, она просто вообще априори, ну, исчезает. То есть вот эти совершенно натуралистичные рыбки, этот краб, который просто ничего, кроме большого сожаления, да, и отчаяния не вызывает, ты просто даже не веришь в то, что это может быть чудесно и прекрасно. Плюс, как мне кажется, все-таки морской мир они изобразили достаточно таким прям темным и вот прям грустным, что ли. Ну, ты не веришь в то, что там может вот там... Ты смотришь на этот мир морской и не веришь в то, что там могут жить русалки. То есть для меня просто сеттинг и персонажи, они вообще не клеятся. И мне кажется, это из-за того, что это именно фильм, из-за того, что вот попытались вот эту сказку принести в какую-то реальность.
Карина, кстати, по поводу съемок под водой, по поводу подводного мира, у тебя же был образ русалочки полноценный в твоей коллекции есть. В 2021 году, да, если не ошибаюсь, ты его делала?
Ну, вроде да. Я уже сама не помню даже.
Ну, у тебя как раз были подводные съемки, да? То есть, да, у меня фотографии... было. Насколько ты согласна с тем, что дреды были бы удобнее, чем обычные волосы?
Вообще, ну, вот честно, как бы, не обижайся, но полностью не согласна. Потому что только у нее, заметь, были дреды, потому что у остальных русалок были прически тоже прикольные. Там, кстати, была даже русалочка Карина, одна из сестер. Я была удивлена, такая, типа, что? Но на самом деле эффект волос под водой, он настолько шикарно смотрится, вот таких вот именно распущенных, что даже, я сейчас раскрою свой секрет, я, бывает, в ванной наливаю воду, вот так вот спускаюсь и начинаю вот так вот делать.
Я тоже.
Ну, это даже по ощущениям прикольно как-то вот. Ну, ты прям ощущаешь себя русалочкой какой-то.
Кстати, не хочется докапываться до физики, но мне вот я когда видел эти дреды, я все думал, а под водой они стали вообще держаться так долго? Потому что как она вообще их там сделала в рамках этих условий?
Да, кстати, физика вообще пошла лесом, как говорится, потому что, в принципе, из-за того, что в воде нет света, я не знаю, почему у них загорелая кожа. Вопрос, как они выплывали, загорали специально или как? Ну, то есть, вообще изначально темный цвет кожи – это специфичная генетика из-за условий пребывания на суше, так скажем. Ну, то есть, не все просто так должно быть в этой природе. Соответственно, у меня были вопросы. Почему русалочка...
Ну, они вот... Тогда бы они у тебя должны были возникнуть еще на первом фильме, потому что она там тоже как бы не потустороннего какого-то цвета подводного кожи, а вполне себе обычного белого, белой девочки. Что тоже не совсем правильно получается с точки зрения физики.
На первом фильме?
Она же тоже должна была быть в мультфильме как бы какая-то вот другая, раз уж, типа, кожа долгое время под водой и тыры-пыры.
Ну, логически, да, но она все равно как-то вот... Ты смотришь мультик, да, он сказочный. Вообще, в принципе, да, русалок не существует, но если уже так докапываться... Но чисто вот, да, можно было бы ее как-то изменить, но вот они преподнесли так этот образ... Плюс вот это сочетание цветов насчет, кстати, дизайна, что почему классическая русалочка нам настолько понравилась, что это красные волосы и по спектру цветов противоположный цвет – это зеленый и красный. Вот. Соответственно, этот спектр обычно влияет на подсознание, и как бы получилось, что она нам запомнилась. И тут они, я думаю, действительно угадали с дизайном и действительно оставили ее более человеческой, как бы, ну, не инопланетной. Вот. А здесь они уже как бы у нее действительно, опять же, по дизайну фиолетовый верх и фиолетовый хвост, по-моему. Ну, то есть она скучная какая-то. И плюс темная кожа. Извините, я не расист, но меня задел, вот честно, даже платье.
Настолько сильно. Здесь, ну, вот опять, да, у Диснея какое-то постоянное странное лицемерное состояние, то есть какие-то вещи вдруг мы делаем неожиданно суперреалистичными, и вдруг почему-то, а другие вещи мы пытаемся сделать сказочными. Здесь либо ты топив полностью в сказку, вот от начала до конца, и ни перед чем не останавливаясь, и делай полностью все сказочным, либо тогда уж делай все досконально прям в суперреализм. Почему у нас краб с рыбой говорящий? Причем в каком-то оставленном своем собственном дизайне, но при этом все остальное мы как бы сделали в угоду каким-то вот тенденциям, которые сейчас популярны. Причем сейчас популярно, понятно, дело, что через лет 10 это уже все уйдет на второй план, и будут какие-то новые вещи. То есть это какая-то недолгоиграющая история. Надо дать должное, что при всем антипиаре, а русалочку топить начали, сколько можно смешных слов, фразеологизмов-то использовать, русалочку начали топить еще только когда она была анонсирована, тем не менее на сегодняшний момент... когда прошло у нас две недели, получается, с премьеры всего, она уже окупилась, она уже принесла прибыль, она уже на 80 миллионов долларов сверху принесла денег, что, ну, реклама сработала. В отличие от всех остальных, кстати, ремейков, не от всех остальных, но от многих других ремейков Disney, которые такими успешными не были. А давайте немножечко про моральную часть поговорим, произведения. Изменилась ли мораль в экранизации? То есть, как...
Нет, Олег, давай по-другому. Другой вопрос. Давай. Другой вопрос. Не изменилась ли мораль, а какая мораль вообще, в принципе, у русалочки 23-го года?
Давайте так, давайте Карина, более в лоб шарашить.
Чё, кто начнёт?
Какая мораль? Ну, если честно, вот опять-таки я начну немножечко издалека, но те нововведения, которые были привнесены в 23-й год, они меня очень сильно смутили. Особенно с той точки зрения, что очень много чего, я понимаю, там, повесточки, там, феминистки и прочее, но почему так много переложили на плечи самой Ариэль? Эрик там вообще, мне кажется, не при делах. Ему это все не нужно. Он стал настолько картонным, настолько серым, настолько незаметным персонажем, который, в принципе, ничего абсолютно не решает. То есть, если, вот заметьте, если его убрать, почти ничего не изменится. Риэль сама вышла на сушу, сама со всем разобралась, сама всех победила, все живет на суше, счастлива. И самое главное, потом уплывает в море. Ну ладно, это но вот с точки зрения морали, то есть получается, что она наделала очень много дел, перессорила всех, и ей за это абсолютно ничего не было.
А, то есть ты хочешь сказать то, что это на самом деле стёб Диснея по поводу сложившейся ситуации? То, что кому-то что-то надо было, а они там всех перессорили, а потом как бы сделали вид, что ничего особо-то не произошло, и вообще я дальше продолжу жить, как жил.
Да, ничего абсолютно не поменялось. То есть, если вот к чему это все я веду, если убрать часть персонажей, ничего не поменяется. Нету, как говорится, состава ни преступления, ни наказания, ничего нету. То есть в 89-м году там все настолько четко и логично выстроено, там конфликты очень четкие, там очень четкие катализаторы. Мы понимаем, что к чему ведет. То есть в 89-м году катализатором действий к преображению в человека у Ариэль служит не Эрик, а скандал с ее отцом. То есть если бы не скандал с отцом, который там просто в пух и прах все разнес, довел дочку до истерики и ввел ее в вот это состояние, что он разрушил ее мир полностью. В 23-м это не показано. Там просто небольшая ссора, в принципе, ничего сильно особо не произошло. Ее драгоценнейшую статую, над которой она так уж прям дышала, тоже, кстати говоря, тоже вот важный момент, то, что убрали очень много смыслов, убрали очень много опорных точек у повествования. Из-за этого пропадает логика действий персонажа. То есть мораль и логика действий под очень большим вопросом в 23-м году. Вот.
Карина, как у тебя восприятие было?
Ну, я тоже вот посмотрела. Честно, они попытались взять кадры точь-точь как мультика, и у них что-то получилось, а что-то они попытались втиснуть свое, отсебятину какую-то. То есть они вроде пытались копировать, но все равно таки, а мы еще добавим свое. И, соответственно, из-за этого как-то вот из-за раскадровки, что ли, из-за того, что они не могли это как-то реализовать, терялся действительно посыл, смысл и какие-то вот черты характера Ариэль, когда она там от отца пыталась ну, убежать, точнее, разозлилась и ушла, и она это делала резко в мультике. То есть она такая, ну прям видно было, что она на взводе уже, ей надо сейчас дать ему ответочку какую-то, ну, пойти наперекор. А тут она такая, ну, пук, кек, что-то там поплакала, повалялась, и все. И как бы, ну, ты такой, ну, что это вообще сейчас было? То есть, когда есть с чем сравнить, вот, ну, я морали никакой не следила, что она вот такая вот одна, одиношенька, и вот она действительно там пытается что-то в своей жизни поменять, побегать за этим принцем, ну, не знаю, как-то вот грустно все это смотрелось, и я... Честно, не отследил. Морали никакой.
Получается, ни рыба, ни мясо. Вот да. Так вот. Еще одну фразу введу. Наталья?
Ну, вообще, в принципе-то, если говорить про оригинальный сюжет «Русалочки» и потом про «Русалочку» экранизацию Диснея, там самая главная мораль-то, Олег, оригинального повествования, она, в принципе, каковая теряется, да, потому что оригинальная «Русалочка», произведение литературное...
Ганс Христиан Андерсен, ты имеешь в виду прям
да,
совсем
конечно,
оригинал?
Да, конечно, да, совсем оригинал, прям трушный. Он же в большей степени о том, ну, для меня, в частности, что делает человека человеком, что такое душа, как сохранить душу и как правильно стремиться к этому. Там вообще такая большая идея. В «Русалочке» Диснея, кстати, этого уже вообще в принципе нет как такового. Мы видим классный хэппи-энд, и оригинальная «Русалочка», она... Для меня это о том, что нужно быть классной, оригинальной и, в принципе, делать то, что ты хочешь.
Быть собой.
Ну, Да. И вот случился 23-й год со всеми нами. Да, и... Но это правда какое-то совершенно невзрачное повествование. То есть это не сказка. В сказке всегда есть какая-то мораль, да? Вот, ну, мы к чему-то приходим. Там идея хоть какая-то есть. А тут такое ощущение, что это, знаете, 4 дня там зарисовка из жизни подводного мира с выходом на сушу. Ну, вот как бы нам просто вот, ну, там показали вот, вот этот кусочек.
Мокументари. Мокроментари.
Да, Олег, все именно так. И, если честно, мне кажется, ну, создатели даже не вкладывали какую-то мораль в 23-й год.
А надо ли?
Можно я скажу?
Да, конечно.
Вообще такое ощущение по сравнению со старой русалочкой, что типа там она такая яркая, ну, то есть выразительная, и она как-то вот стремилась вот такой вот пробиться к своей цели, выйти на сушу, потрогать огонь. Вот. Тут здесь как бы она такая вот мораль, что ты даже, будучи серой мышью, можешь выйти замуж за принца. М-м-м. Почему-то я вот видела такое.
Что интересно, кстати, современному ребенку не покажешь ни оригинальную сказку Андерсона, и новую, вот, 23-го года «Русалочку» тоже показывать не хочешь. Сразу хочется к 89-му году возвращаться. Я предполагаю, что, может быть, на самом деле весь план Диснея — это просто продавать оригиналы с еще больше усиленной, да, с новым, так сказать, витком. Когда показываешь что-то новое, родители смотрят такие: «Эх! Так, где там, да, есть где-то в продаже сейчас? Сейчас загружу на Disney+, потрачу лишние там $10, покажу ребенку оригинальную «Русалочку». И вот на этом
потом
как раз стресс и выгода.
Потом еще продажи всякого сувенирки, вот фигурок трушной Ариэль для нас. Они вообще, я уверена, вырастут. Но это то, о чем мы говорили, что непонятно для кого на самом деле. Вот что... Ну, явно они надеялись, что вот прекрасные девочки придут и посмотрят то, что их трогало в детстве.
Потому что они надеялись, мне кажется, что они просто корпоративную этику какую-то выдерживают, что типа мы покажем фильм, в котором мы воспользуемся всем тем, чего от нас люди ждут и требуют. И вот мы это... Ну, как «Звездные войны», да, как их вот тоже перелопачивают. А оригинальная история никуда не делась. Как выгодно, да, владеть большой франшизой. У тебя есть крутой, мощный оригинал, который у тебя хорошо продается, прекрасно продается и никуда не денется, потому что у него до миллиарда фанатов по всему земному шару, и они всегда будут рады к этому сослаться, вернуться к этому. Да, вот Ева даже со своим психологом разбирала то, что «Русалочка» пронизывает всю ее жизнь насквозь. И я уверен, что это далеко не единственный случай. Я думаю, что вообще диснеевские оригинальные сказки, они глубоко впитываются в мозг. Точно то же самое, да, с, опять же, теми же самыми «Звездными войнами», да, которые принадлежат теперь Диснею, с теми же самыми «Симпсонами», которые принадлежат Диснею. У фанатов много, и они все равно будут есть старое с большим удовольствием, потому что оно все равно лучше нового. Объективно лучше нового, потому что сделано все лучше, ярче. Ты эмоций получаешь больше. И ты выпускаешь что-то новое, на этом зарабатываешь деньги, и еще и провоцируешь всех к старому вернуться, чтобы там тоже как следует это все обратно поворошили, купили все то самое и говорили: нет, я фанат вот старой «Русалочки», я посмотрел новую, деньги тоже потратил, но и старые мне тоже очень сильно нравятся. Я, кстати, я вот думаю, что не покажешь и сказку Ганса Христиана Андерсена ребенку, 23-го года тоже не покажешь, будешь все равно возвращаться к 89-му году, и это удивительно, как Дисней потерял, да, вот эту способность, или не пытается к ней стремиться, и, возможно, в этом весь был план, когда еще выходила «Принцесса лягушка», когда они сказали, что все, у нас 2D принцесс больше не будет, забудьте об этом, это все это слишком дорого, долго, ты в это вкладываешься. Вот, кстати говоря, да, в «Принцессе лягушке» уже была черная принцесса, прекрасно, великолепный персонаж, потрясающий. Я когда смотрел, у меня прям слезы наворачивались от того, какая она сильная, уверенная, здоровская, какой-то принц-дебил, меня раздражает. И насколько ты хочешь вообще помочь ей просто всеми силами, сидя по ту сторону экрана, чтобы у нее все получилось, там, чтобы она открыла свой ресторанчик. А здесь ты как-то такой, ну, молодец, что здорово. плаваешь классно, поешь, общаешься с рыбами, ходишь на поверхность. И даже странно, что они не взяли мораль Ганса Христиана Андерсена, ту, которая в оригинале была, потому что там же потрясающий конфликт как раз нечисти, ну, то есть то, что обычным европейским жителям воспринимается как нечисть, вот эта вот подводная жуткая русалка, которая утягивает моряков на дно, и она хочет обрести душу, чтобы попасть в Царствие Небесное, то есть она пронизывается христианской моралью, которую потом, конечно, за нее критиковали Ганс Христиан Андерсен, что типа нет, вот нельзя так откровенно выпячивать эту викторианскую мораль, это неправильно. Но, тем не менее, если бы сейчас даже они это включили, смотрелось бы все уже гораздо сильно интереснее, что русалочка хочет, в отличие от всех этих многовековых рыб и тритона своего, получить какую-то вот что-то заветное, что-то человеческое, что делает человек человеком, душу и прощение, и вообще мир обетованный. Но в этом всем еще очень сильно выделяется образ Урсулы. Злой ведьмы, которая, как мне кажется, сейчас стала смотреться ярче. Я не согласен, Ева, что у нее хороший мейк, по-моему, у нее ужасный мейк. Непонятно, откуда мейк под водой вообще. Могли бы как раз тоже сделать чешую в таком случае, а там почему-то просто провели мощно гримом.
Он, с точки зрения отображения персонажа, выразительности.
Ну, я понимаю, да. И похоже на оригинал 89-го, как будто она-то, в общем-то, и осталась таким
костяком. Мне, кстати, кажется, что они Урсулу тоже очень сильно упростили, потому что давайте вспомним эту прекрасную Урсулу оригинального мультфильма. Это шикарная женщина в стиле драг-квин, которая...
Я тоже почему-то драг-квин подумал сразу.
Так она с драг-квина была срисована.
А, да, в оригинале. Я этого не знал, кстати, круто. Прекрасно получилось, сразу узнается.
Согласна, мне больше 4 лет уже хватало ума понять, что Урсула тоже огнище.
Да. Вот, и то, как она там своими движениями, вот пластикой какой-то, вот она прям показывает там характер, эмоцию. Ну, ты прям смотришь и сразу понимаешь, что ну вот прям огненная женщина, несмотря на то, что это страшное зло, да, ну вот по повествованию. А, при этом она такая коварная, умная, сообразительная и... там, она подписывает, опять же, тот же самый обязательный контракт, что потом за него, если что, ухватиться. И тут мы видим достаточно прекрасную. Мне кажется, что это один из самых хороших образов экранизации 23-го года, но она стала проще. Евгения, Карина, что скажете?
Так, кто начнет?
Евгения.
Не так слишком много говорю, мне немножечко неловко уже даже. Вот. Мне просто вот я только недавно закончила смотреть, у меня еще слишком вот эмоции близки. Во-первых, опять начну издалека. Мне кажется, персонаж Урсулы очень сильно упростился за счет того, что упростили ее окружение. Мурены, они же были просто шикарные в мультфильме. Они были ее приспешниками, они были ее, ну, разведчиками и правой рукой. А здесь это две какие-то пластиковые, абсолютно плохо нарисованные каракатицы, которые, в принципе, опять же, заметьте, если их убрать, они абсолютно никакой роли не играют. То есть если вот убрать в 89-м году, Флетсом и Джетсом их вроде бы звали, да, это прям будет заметно. Урсула, по сути, не могла выйти без них никуда, они везде все делали за нее. А здесь, получается, вот даже в переговорах, в момент, когда у Ариэль случился скандал с отцом, Урсула, получается, договаривается обо всем через пузырь. А ведь на самом деле вот эти два персонажа, Флетсом и Джетсом, играли очень важную роль. Здесь их просто сделали до уровня каких-то пластиковых бутылок, которые вокруг нее плавают. То есть это уже не какая-то великая ведьма, которая может управлять там стихиями, рыбами, договариваться. Вот она такая хитрая, вся продуманная, у нее везде шпионы. Вот она вот прям в каждом уголке океана. Это просто какая-то тетка, которая сидит и там варит что-то себе прикольное. Но мне, кстати говоря, понравился момент, что показали, что Тритон и Урсула брат с сестрой. Это же было в 89-м году задумано, но не показали. в связи с там, какими-то соображениями. Вот, вот этот момент понравился.
Для всех фанатов злодеев диснеевских рекомендую посмотреть еще раз, или если не смотрели, посмотреть мюзикл «Twisted», замечательная американская команда StarKid, где, во-первых, разобрана история визиря Джафара из Аладдина с его точки зрения, как все происходило, и, во-вторых, показаны вообще все злодеи, что они имели в виду. И там как раз Урсула очень тоже хорошо показана, что она правила с новыми взглядами подводным миром, но потом пришел вот этот патриархальный ублюдок, и ее мало того, что сместил, так и не дал как-то там ей при дворе жить, хотя она ничего плохого не сделала, и ни разу не упоминается, что она сделала что-то плохое вообще с подводным царством. Мало того, что он ее отнял трезубец, так он еще ее на выселки послал, то есть вообще проявился как максимально деспот, какой-то тиран. Несправедливо. Карина, как у тебя отношение к Урсуле?
На самом деле я во многом соглашусь с Евой, но по сравнению со всеми персонажами я считаю, что она достаточно гармонично смотрится и даже выделяется, я бы так сказала, потому что настолько они вот замазали всех основных персонажей, того же Тритона, он какой-то вот негармонично смотрится, какой-то он деревянный даже. А вот Урсула, ну да, вот насчет ее двух селедок вот этих, они действительно играли большую роль, у них даже характер был проработан, вот, ну, они какие-то ехидные, вот как гиены в «Короле льве» были, вот они прям такие же. И вот эти их разные глаза тоже бросались. Вот прям я с детства помню, я их до сих пор вот как-то вот сразу, я помню, что они с разными взглядами. Ну, один желтый, другой светло-желтый, не знаю, как описать. Вот, и да, и то, что Урсула сама пришла тут к русалочке в этом пузыре непонятном. А в старой, я насколько помню, что они ее привели, то есть они ее на это сподвигли. Соответственно, тут насчет Урсулы скажу, что она какая-то вот сама такая прибежала к русалочке, сама ее заманила к себе. Ну, какая-то вот бесхарактерная, бесхребетная она получилась. Вот. Но про Мэйк, да, соглашусь, что ну, достаточно канонично, как и Драг Квин, и как и в мультике это было. Ну, чисто логически, конечно, под водой. Иметь Мэйк нелогично. Вот. Но в целом, да. Как бы, ну, плюс-минус она мне понравилась на фоне всех остальных персонажей.
Что еще очень интересное наблюдение по поводу вообще русалочки. Если помните, когда выходила «В поисках Немо» у Пиксара, то все дети бросились сбрасывать своих рыбок в унитаз, потому что пытались их освободить. В результате чего там на побережьях США были страшнейшие засоры из-за всей этой рыбы, которая выпущена в канализацию. А русалочка, ведь это удивительный гимн засорению океана. То есть об этом и почему-то ни в 89-й версии, ни в 23-й, когда это супер актуально, почему-то никто не поднимает это, не начинает мусолить тему, что вся проблема людей в том, что они засоряют океан. Наоборот, это выпячивается так, как будто давайте еще больше артефактов бросать в океан, потому что там же русалочки. Но с точки зрения ребенка я это воспринимаю именно так. Это очень плохая мораль, и она очень неудачная. И наверное, здесь должен был как раз Альбатрос, который впоследствии не Альбатрос, все это смазать, весь этот эффект. Гагара, да, кто он у нас? Озвучиваемая... как ее зовут? У меня из головы вылетело. Птица замечательная, которая пытается сначала анализировать, для чего нужны артефакты человеческие. Что она должна была создать комичный эффект здесь, но в результате его не получилось. Наталья, тебе слово передаю.
Кстати, по поводу комичности. Опять же, я это словила, когда я пересматривала. Я посмотрела «Русалочку», мультфильм, а потом сразу посмотрела фильм. И я себя ловила на том, что я смеялась с мультфильма. Там очень много смешных, классных ситуаций, таких, что, ну, радуют меня все еще взрослого человека, все еще радуют меня даже взрослого человека. Обожаемая всеми сцена о том, как русалочка расчесывается
вилкой, да?
Вилкой. Да, то есть...
Там, как ну, Чайка вот, пульс меряет у принца.
Да, да, я просто... Это моё любимое. Мне кажется, его сердце не бьется. Вот прям чудесно. И там был юмор. Куда пропал юмор? Почему юмора не стало? Вы просто убили, ну, правда, такую большую часть, вот, ну, в том числе прелести просмотра вот мультфильма, вот то, что делает русалочку русалочкой, мне кажется, в том числе они допустили огромную ошибку, что они сделали подводных жителей, да, там рыб, крабов и же с ними, настолько реалистичными, но добавили бы немножко вот... чего-то такого мультипликационного в них, и было бы уже веселее. Потому что, опять же, там, ты смотришь на эту Камбалу абсолютно с вообще, ну, как бы неподвижным лицом, и не понимаешь, ну, как бы, вот если он не открывает рот, и ты не слышишь, что он говорит, ты вообще не понимаешь, там, какую эмоцию выражает эта рыбка прекрасная. С тем же самым крабом такая же история. Они вот взяли и разрушили.
Ну, вот такой спот Немо. Я бы сделала таких персонажей.
Ну, кстати, да, это бы сработало. И непонятно, вот все еще непонятно, зачем вообще было совершать такие шаги, то есть в чем кроется этот секрет. Если у кого-то есть мнение на этот счет, то нужно его высказать, потому что пока что вся западная публицистика, посвященная русалочке, они такие типа, ну, хорошо сыграно, да, да, да. Ну, эффекты моря хорошие очень, да. В общем, все то же самое, что на самом деле мы сейчас говорим, потому что очень сложно не скатиться просто в эмоциональный какой-то выплеск по поводу всего. При этом, ну, понятно, зачем это все делалось, да, это все равно всегда деньги, это все равно мы говорим о большой корпорации, которая должна кормить большой штат работников и самих себя. Однако все равно странно, что у Disney всегда была конкретная вот такая парадигма, что ты делаешь семейное кино. Ты сделал семейное кино, семейное кино принесет много денег. Сейчас назвать «Русалочку» семейным кино, ну, просто язык не поворачивается. Вот «Аладдин», да, который был ремейк с Уиллом Смитом в роли Джина, да, он смотрится очень ярко, сочно, то есть все равно семейно посмотришь его. «Русалочка» сгладила настолько все, то есть если они хотели подыграть вот как раз то, что, как я его сказал, повесточки, то оно не сработало, да. Если попытка сыграть в адрес там прав чернокожих, то вообще странно, да, потому что лучше было раскачивать новую принцессу какую-то, что они иногда и делают. То есть вообще непонятно, для чего изначально это было сделано. Ева, у тебя есть какое-то предположение, зачем вообще было настолько коцать «Русалочку»? То есть ли какое-то оправдание этому?
Если честно, я сразу скажу, что оправдания я не нахожу. Я примерно могу предположить, зачем они это сделали с точки зрения дизайна. Но будем сейчас говорить больше про картинку. То есть, с одной стороны, они заявляют, что это сказка. Но это же сказка. Зачем мы смотрим сказки? Потому что мы хотим отключиться от реальности, которая не всегда такая, как мы хотим. И здесь получается этот жуткий диссонанс в голове, когда ты включаешь сказку и видишь все то, что ты можешь увидеть, просто выехав за 50 километров от Москвы или включив Discovery с подводными съемками. Смысл. Ну, правда, смысл. То есть они урезали все, что только можно. Даже вот этот восхитительнейший подводный дворец. Что это такое? Что это, господи, это просто ужасно смотрелось. Дальше, если они хотели в какую-то реалистичность, с точки зрения графики, это очень плохо выглядит. Ребят, согласитесь, там уровень прорисовки волос и персонажей, их движения, ну, год 2007 максимум. Это я смотрела в плохом качестве, и то даже с плохим качеством это жутко резало глаза. Я боюсь представить, что видели люди в кинотеатрах при нормальном качестве. То есть там даже я обращала внимание на то, как, знаете, как модельки так перемещаются вот резко. То есть они даже не проработали вот этих моментов. Там буквально несколько кадров, которые действительно эстетически приятно выглядят вот с точки зрения проработки графики. И самый главный вопрос, который у меня вообще в этом во всем возник, это зачем? Когда люди делают творчество, оно должно отвечать на вопрос «зачем?». Если это сказка, так она должна быть сказкой. Она должна выглядеть как сказка. Поэтому вот этот вопрос, на который я не смогу дать ответ. То есть вроде бы они попытались в натюрель, но при этом мы не видим нормального взаимодействия персонажей. То есть из-за того, что Холли, она хоть с внешней точки зрения, у меня нет к ней претензий, но она очень плохая актриса. Фигурки, ну, образно говоря, персонажей сами по себе, она сама по себе. Она даже не умеет вот вообразить и представить в голове, как вот она бы могла бы взаимодействовать там с тем же самым крабом. Это жуткий диссонанс в голове. То есть в натуральность не получилось, потому что актриса не актриса. Картинка крайне серая, причем как подводного, так и надводного мира. То есть чего она туда стремилась? Вот это вот меня особенно убило, это выжженная трава, как скошенная, серая какая-то пустыня. Думаю, а в чем смысл?
Евгения, давайте мы на этом крайне грустном моменте, но мы попытаемся что-то хорошее сделать после слова и будем заканчивать, потому что традиционно 50 минут нам не хватает, но мы уже вынуждены заканчивать нашу сегодняшнюю встречу.
Вы спросили, я ответила, но у меня негодование.
Поэтому просим всех наших слушателей и зрителей присоединиться к нам на послесловие. А с вами была Geekzone от Teos Media. В гостях у нас были замечательные Ева Хренова и Карина Шилова. Увидимся на послесловии. Нашими ведущими сегодня были Наталья Лисовая и Олег Никитин. Всем всего доброго и до встречи на просторах широкого океана.